Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
В эфире программа «Благовещение. Православие в современном мире». Для тех, кто уже пришел к вере, и для тех, кто еще ищет свой путь к Богу. Слушайте нас ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf.
Сегодня в нашей передаче вы услышите избранные чтения из древнего Патерика. В рубрике «Поминайте наставников ваших» беседу нашего корреспондента Александра Никифоровой об отце Данииле Сысоеве. Рассказ протоиерея Ильи Шапира о преподобном Досифее. И в завершении нашей передачи «Литературная страница».
Древний Патерик или достопамятные сказания о подвижничестве святых и блаженных отцов. Брат спросил Авву Пимена на случай блудного помысла. Старец говорит ему: «Велика помощь Божия, обнимающая человека, но мы не можем видеть ее глазами своими». Другой брат спросил Авву Пимена: «Что мне делать? Меня борют блудные пожелания, и я прихожу в неистовство». Старец говорит ему: «На это сказал Давид: льва я поражал, а медведицу задушал. Это значит, я отсекал неистовство, а блудную похоть подавлял трудами». Еще сказал: «Жить тебе по Богу невозможно, когда ты сластолюбив и сребролюбив». Рассказывали о матери Сарре. 13 лет она находилась в сильной борьбе с демоном блуда и никогда не просила о том, чтобы избавиться от сей борьбы, но только взывала: «Боже мой, помоги мне!» Говорили еще о ней: сильно нападал на нее этот дух блуда, представляя ей суетные предметы мира. Она, не ослабевая в страхе Божием и подвигах, в одно время вошла в уединенную свою храмину помолиться. Здесь дух блуда представился ей телесным образом и сказал: «Победила ты меня, Сарра». «Не я победила тебя», — отвечала она, — «но Господь Христос». Один брат возмущался помыслом блуда. Брань была как огонь, горящий день и ночь в его сердце. Он терпел и не уступал своему помыслу, и после долгого времени прошла брань, никак не могши преодолеть его по причине терпения, и тотчас в сердце его водворилось спокойствие. Другой брат имел брань с блудной похотью и, встав ночью, пришел к старцу и открыл ему свой помысл. Старец успокоил его, и он, получив пользу, возвратился в свою келью. Но вот опять брань восстала на него. Он опять пошел к старцу, и делал он это несколько раз. Старец не печалил его, но говорил ему на пользу и говорил так: «Не уступай ему, но лучше приходи ко мне, если будет беспокоить тебя демон, и обличай его, открывай свои мысли». Таким образом, обличенный он пройдет мимо, ибо ничто так не огорчает демона блуда, как открытие дел его, и ничто так не радует его, как утаение помыслов. Таким образом приходил брат к этому старцу 11 раз, обличая свои помыслы. Наконец брат говорит старцу: «Яви любовь, скажи мне слово». Старец говорит ему: «Дерзай, чадо, если бы попустил Бог моему помыслу прийти на тебя, то ты не снес бы его, но пал бы гораздо глубже». И так как старец говорил это по смирению, то искушение брата прекратилось. Другой брат имел искушение на блуд и с усилием выдерживал подвиг в течение 14 лет, соблюдая, чтобы самый помысл его не согласовался с похотью. Наконец он пришел в церковь и открыл дело пред всем народом. Тогда дано было повеление, и все понесли для него труд в продолжение седмицы, молясь Богу, и брань прекратилась. О помысле блуда сказал один пустынник-старец: «Не хочешь ли спастись, лежа на постели? Ступай, делай, ступай, трудись, ступай, ищи и найдешь, бодрствуй, толкай, и отверзится тебе». Есть в миру на всякий бой способные бойцы, которые за многие раны от противников, за терпение и мужество получают венец. Но часто и один, получая раны от двоих, сохраняет мужество при ударах и побеждает бьющих его. Видишь ли, какое они являют мужество ради плотской награды? Стой и ты, и мужайся, и Бог поборет за тебя врага. Другой старец сказал о том же помысле: «Веди себя так, как проходящий по торжищу мимо харчевни и ощущающий запах вареной пищи или чего-нибудь жареного. Кто хочет, входит в харчевню и ест, а кто не хочет, тот, проходя мимо, ощущает только запах и уходит. Так и ты охраняй себя от смрада, встань и помолись, говоря: «Сыне Божий, помоги мне». Так же поступай и с другими помыслами, ибо мы не искоренители помыслов, но противоборники».
Избранные главы из древнего Потерика читал Владимир Козичев. Запись предоставлена студией «Феофания».
В эфире программа «Благовещение».
Поминайте наставников ваших, беседы о жизни подвижников 20-го столетия, наших с вами современников. У микрофона Александра Никифорова. Сегодня мы продолжаем вас знакомить с материалами книги, посвященной убиенному осенью 2009 года священнику Даниилу Сысоеву, доброму пастырю и настоящему христианину, проповеднику православия среди мусульман. Эту книгу готовит матушка Юлия Сысоева, президент благотворительного фонда «Миссионерский центр имени Иерея Даниила Сысоева». Об отце Данииле мы беседуем с его однокурсником по семинарии, протоиереем Владимиром Шмалием, проректором общецерковной аспирантуры и докторантуры.
Ну, для меня отец Даниил — это, конечно, такой воин Христов. Конечно, кто мог представить себе, когда я его впервые увидел в 91-м году в семинарии, что вот этот милый, очень живой молодой человек станет таким известным свидетелем Христовой истины. Но я сразу обратил на него внимание, и он вообще, я думаю, обращал внимание всех на себя, своей живостью. Действительно живой человек, в котором, несмотря на его молодость, сколько ему, 17 или 18 лет было, когда он поступил в семинарию, очевидно, уже чувствовался какой-то серьезный, продуманный христианский опыт какой-то свой. Вот. Меня в нем совершенно поразило то, что в отличие от многих моих соучащихся в семинарии, в том числе и взрослых людей, которые пришли в семинарию, ну, не знаю, проверить себя, поцерковиться, подумать о том, как жить дальше. То есть они скорее какие-то вопросы решали. У отца Даниила, как мне кажется, все вопросы были решены. Он пришел служить церкви. Это чувствовалось. И он был полон тех проблем, которые, к сожалению, для меня были не то, что они были чуждыми. У нас был немножко, видимо, разный опыт предшествовавшей семинарии. Я воцерковлялся по преимуществу в лавре. И вот в системе таких лаврских монашеских метафор монахи очень скептически относились ко всей той церковной ситуации, живой, которая была в последние годы, 80-е годы в Москве, например, там вот в Москве, там все, либерализм, экуменизм. Поэтому я так, не то чтобы скептически к этому относился, но я не был вовлечен. Где-то, не знаю, после 89-го года я значительную часть времени проводил уже в лавре. Вторую половину своего вот, аспирантского года я вообще там просто жил в лавре. Поэтому я не участвовал в этих каких-то спорах, раздумьях, размышлениях, которые в Москве имели место. А отец Даниил, очевидно, был погружен во все эти споры о том, как часто нужно причащаться, а что будет, если снова будут гонения. Вот первое впечатление, вот, которое осталось, потому что у меня в памяти, очевидно, их было больше, как отец Даниил совершенно на полном серьезе рассуждает о том, как нужно создать особый набор, что ли, правил или регламентов, как должны вести себя христиане в случае гонений. Что вот опыт мучеников и исповедников нужно использовать. То есть для них это очень важно было. Как можно совершать евхаристию каким-то кратким особым чином, вот в каких-то особых экстремальных условиях. Меня это совершенно поразило. То есть я впервые с этим столкнулся, полная уверенность в том, что ну, церковь должна быть гонимой, и она обязательно еще столкнется с этими гонениями и проблемами. И нужно быть готовым к этому. И он был готов. Вообще меня поражало вот именно тогда, в семинарии, в нем очень положительно, что для меня был очень важный пример. Я в определенном смысле сам был, конечно, я был старше, но я пришел туда в восторге. И тогда я увидел семинарию, для меня был праздник просто. У меня закончилась самая предыдущая жизнь, началась новая. Я думаю, что если мы с ним поступили в одном году, то, в общем, все поступившие в семинарию видели одну и ту же картинку в день поступления, когда они возвращались в Москву. Они видели танки. То есть 19 августа 1991 года – это путч. Это преображение. Мы зачислены в семинарию, возвращаемся в Москву и видим танки. И наша жизнь делится пополам. Такое ощущение, что все, вот, ну, мы уже в семинарии, а там, так сказать, что-то происходит, что ужасное в стране, какие-то эсхатологические, тектонические сдвиги. Вот, и думаю, что у многих было это ощущение. Но вот отец Данил был, на мой взгляд, совершенно замечательным тем, что у него очевидным образом был какой-то серьезный духовный опыт и поразительный настрой на служение церкви. Вот. Ну, еще один сюжет. Здесь тоже я могу быть не точен, но у меня это осталось очень отчетливо в памяти, меня это поразило. Картошка. Мы что-то перебираем какую-то картошку в семинарии. Ну, в общем, какие-то выполняем вот послушание. Сидит отец Даниил с... Я могу ошибиться. Мне кажется, что это будущий отец Дионис Поздняев с ним сидел рядышком. И они перебирали картошку и обсуждали какие-то тонкости исихасского наследия. Это было настолько занятно. То есть человек не мог оторваться от своих всяких богословских рассуждений, даже тогда, когда он перебирал картошку. И, по-моему, кто-то из церковных там властей, семинарских, его называл исихастом и как-то посмеивался над ним. Ну вот это вот вторая черта очень важная, помимо того, что христианство было действительно абсолютным содержанием его жизни, как мне кажется, богословие. То, что он очень живо воспринял богословие. И для меня был очень яркий это и важный пример, то, что богословие было важнейшим элементом христианства для него. И богословие нужно изучать, потому что богословие это важно, и он всю свою жизнь этим и занимался, на мой взгляд. То есть там был ряд у меня потом каких-то сюжетов или встреч с ним, которые подтверждали его живой интерес к богословию не просто как к теоретическому занятию, а к тому, что может и должно быть использовано в его христианском служении.
Мне кажется, большинство людей считают, что богословие – это удел только богословов и какая-то
теория. Я думаю, что отец Даниил так не считал. Я думаю, что он так не считал. Для него богословие, как мне кажется, это было важным элементом церковного предания. И всякий здравый, нормальный христианин должен его освоить. Я думаю, что скорее он был вдохновлен идеей того, что нужно по возможности более здраво и понятно излагать богословие. Его не нужно с одной стороны, нельзя искажать, с другой стороны, умничать можно. Вот я предполагаю, это моя гипотеза. Может быть, как-то по-другому. Но то, что он всегда был заинтересован в богословии как церковном наследии, это, на мой взгляд, факт. По крайней мере, это подтверждалось во время всех моих встреч и общения с ним в дальнейшем. Еще одна очень важная тема, которая тоже просто запомнилась мне по семинарии, это то, что он старался всегда регулярно причащаться. И вот сколько я помню, у него были какие-то в связи с этим, не то чтобы конфликты, но непонимания со стороны церковного начальства, кто-то его критиковал. Вот сколько я помню, он каждый день на Светлой Седмице причащался. У меня осталось это в памяти. Он каждый день причащается на Светлой Седмице и говорит мне, говорит, ну вот там, и говорят, ты же там уже колбасу ел, как ты можешь причащаться? А ему это было совершенно непонятно. Ну как так, конечно, то есть причем тут колбаса? Где колбаса и где Бог? На мой взгляд, это очень важно, и для него это было очень важным. Ну и, конечно, то, я думаю, что все замечали всегда, это невозможно было не заметить, его радость. Ну, то есть человек был радостный. Я не помню его, я ни разу не видел его угрюмым.
Звучит архивная запись слова отца Даниила о преодолении уныния.
Поздравляю вас всех с праздником, с воскресением Христовым. Сейчас продолжается Рождественский пост, все более темнеет, все более становится унылая погода, все более холодная жизнь становится. И в сердца многих людей поселяется в связи с этим уныние и печаль. Люди говорят, сколько живу, а все без толку, ничего у меня не получается, ничего хорошего не делаю, все проходит зазря. Вот, и таким образом человек попадает в такое состояние безнадежности, духовной расслабленности, и в конце концов попадает в лапы врага родоческого, который начинает ему говорить, ну видишь, ничего у тебя не получится. Так что плюнь ты на молитву, а вот ты лучше выпей бутылочку пива, бутылочку водки, ты расслабься, забудься, зачем тебе все равно ничего не получится, ничего толку у тебя, чего у тебя? Брось ты на себя, надо крест поставить. Надо быть более смиренным к себе, говорит дьявол. Дьявол нас учит такому дьявольскому смирению. Вот. Но от чего это происходит? Ну, кроме того, что есть некоторые естественные причины уныния, потому что уныние бывает связано у нас и с физическими состояниями, да, там меньше света, меньше пищи у нас есть, и поэтому наше тело унывает, за собой повлекает душу. Но связано бывает еще и с особым устроением нашей души, некой состояние нетерпеливости, которые как таковую нас не воспринимают. Мудрый царь Соломон говорил, время всякой вещи под небом. Время рождаться и время умирать, время обнимать и время уклоняться от объятий, время собирать камни, время разбрасывать камни. И всему время есть под солнцем. А мы про это, к сожалению, забыли. Мы с вами забыли, что есть разные времена. Во всемогущем своем промысле мудрейший Бог распределил времена и сроки не так, как нам хочется, а так, как угодно его всеблагому промыслу. А мы с вами хотим часто то, что нам еще не ко времени. Мы часто говорим, что у нас ничего не получается, подразумевая под ничем, которое у нас не получается, то, что, для чего мы еще не доросли. Или то, что, может, мы уже переросли, понимаете? Мы недовольны тем, что мы имеем, и стремимся к некой выдуманной цели. Знаете, как ослов упрямо заставляет бегать. Им лес и морковку вешают, и мы бежим за выдуманной целью, забывая о том, что реально сегодня можно сделать. И происходит это потому, что люди пытаются своим грешным, маловидящим взглядом увидеть могучую руку Божию. А ведь Господь наш Евангелие сказал две очень мудрые вещи. Первый он сказал, что когда ты творишь милостыню, не должна твоя левая рука знать, что делает правая. Это касается не только физической милостыни, да, то есть мы должны сами забывать ту милостыню, которую мы подали. Но это касается вообще духовной жизни. Как говорит преподобный Силуан Афонский, это означает, что мы не имеем права стараться заметить, что всемогущий Бог с нами делает. Понятно? У Бога есть свой план относительно нашего спасения. У него есть свой замысел, который мы просто не способны охватить. По причине того, что мы не способны обработать такой объем информации, которая держит в своем всемогущем, величайшем уме Бог всемогущий. И поэтому мы с вами часто не видим смысла там, в происходящем. Почему? Потому что слишком много. Наш ум просто не охватывает эту информацию. Так же, как мы не можем увидеть цвета солнца, потому что оно слишком яркое. И вот именно поэтому часто мы начинаем скорбеть и забываем о том, что у нас есть такое свойство быть волнующимися существами. Мы забываем то, что мы не ангелы, да, то, что у нас жизнь идет волнами. И это воля Бога, то, что мы, как некоторые земноводы, должны жить волной. А то у нас есть периоды воодушевления, но мы их забываем, кстати, их взаимные, и то у нас есть период упадка. Зачем же Бог эту период упадка выпускает? Какая его цель, его замысла? Нечто нам Господь открыл. Дело в том, что Господь наш, он похож на отца или на мать, которые учат ходить своего ребенка. Они, с одной стороны, ведут его за две ручки, так? А потом что делать? Потом ручки отпускаются, и человек должен сам пойти. Ну, конечно, падает там, кричит, вопит, нос расшибает, так? Но иначе он ходить не научится. И вот Господь, он как бы отходит от нас, чтобы мы с вами шли за ним и в самое вот это тяжелейшее время. Макарий Великий говорил так, что часто Господь действует в нас незаметно, дабы мы делали волю Божию, исходя из его повеления, а не исходя из просто из его поддержки. Поддержка Божия все равно действует в человеке, но просто Господь скрывает от наших глаз эту поддержку. Она сильна, она поддерживает нас во всех ситуациях, но поддерживает нас по-разному. На то великая воля Божия. И Господь еще в Евангелии говорит такие слова. Царство Небесное подобно тому, как человек посеял зерно на поле своем. И он трудится, встает и днем, и ночью, но как растет зерно, он не видит. А между тем зерно сначала пускает отросток, потом под ним вырастает стебель, потом появляется колос, а потом в колосе заливает зерна. И как только созревается зерна, посылается серп, потому что уже настала жатва. Так же вот у нас, внутри нас, таинственным образом растет вот это некое семя. Или семя Царства Божия, или, не дай Бог, семя врага. И вот Господь смотрит, когда в нас вызреет, или то, или другое семя. Господь старается выкачивать все семена врага в нас, а посеять свое семя, которое должно разрастись, принести плод. Но Бог скрывает от нас рост этого семени для того, чтобы мы не приписали себе того, что Он делает с нами. Понимаете? Если бы мы видели и вот этот рост свой, мы неизбежно спали бы хвастовство и гордыню и погубили бы этот плод на корню. Представьте себе, вот вы поставите косточку персика или лимона. И будете регулярно каждый день ее раскапывать пальчиком. Чтобы посмотреть, как она выросла или не выросла, да? А еще лучше, как она выйдет там росточек, вы будете вытягивать вот так. Как вы думаете, к чему это приведет? Это, конечно, не приведет к тому, что она быстрее вырастет. Ну, если что, просто семечко умрет. И поэтому Господь премудрым образом загородил от нас духовный наш внутренний рост, который происходит реально, потому что Бог выращивает нас. И потому, если к нам приходят эти помыслы, что у нас ничего не вышло, ничего не получилось, ничего с нас не выходит, надо сказать, прочь от меня враг. Потому что, как говорит Николай Полоцкий, это мысли только дьявола. Это мысли не мужества, а внутренней такой расслабленности духовной, да? Духовной женственности. А мы должны быть мужественны все. Мы должны быть мужественны, как воины Христова. И должны, прогнав эти мысли, сказать, Господи, сделай со мной все то, что хочешь сделать со мной твоя святая воля, твоя святая могучая сила. Ты сам меня веди, ты сам прокладывай мой пути. Без тебя я ничего не могу. Действительно, как говорил преподобный Серафим Вырицкий, от Бога и печали, от Бога и плач, от Бога и состояние безнадежности. Зачем оно от Бога к нам приходит? Чтобы мы учились на Него полагаться, а себе не верить. Чтобы мы учились к Нему прислоняться, а на себя не ставить ничего. Чтобы мы научились им жить и в нем черпать силы, а не пытаться своими силами выкарабкаться, как многие ошибочно пытаются делать. Поэтому давайте благодарить Бога даже за эти периоды сухости. Ведь в его глазах эти периоды, молитва в это время, оно ценнее, чем молитва во время воодушевления. Я думаю, понятно, да, почему? Во время воодушевления мы молимся, потому что Бог нас несет. А тут мы сами трудимся. Пусть мы неумело трудимся, пусть у нас молитва через два слова рассеивается, пусть мы смотрим в Священное Писание, а видим не пойми что. Но главное, что мы продолжаем стараться, мы продолжаем прорываться сквозь это терновник, что мы продолжаем идти к Богу. И Бог незаметным образом в это время производит прополку нашей души. Он вытаскивает оттуда некие злобные, особо тяжелые грехи, такие, как, например, грехи гордыни и самонадеянности. Вот самонадеянность, она как раз этим и Богом лечится. Я думаю, может быть, Бог потому и делает этот период, чтобы, ну, как, знаете, химикатами, у нас едят химикатами, выжигают сорняки, чтобы вот сорня гордыни выжечь таким образом. И чтобы мы выросли созревшими хлебами для Царства Небесного. Мы должны помнить, что время есть всякая вещь. Не надо ждать от сегодняшнего дня то, чего Господь назначил нам для через год или через завтра. Нужно быть довольным тем, что есть сейчас. Если же мы будем бежать за будущим, мы ничего не получим. Мы ничего не получим от Создателя Всемогущего. Вот к этому нужно себя приучить. Приучить постоянному бодрствованию перед Богом и полному доверию Богу при отсутствии всех планов. Ведь представьте себе, сколько глупо сказать: я добьюсь Царства Божьего через 1,5 пятилетки. Ну, это абсолютно глупое, безумное утверждение, так ведь? Вот часто мы так и говорим. Вот молитва у меня плохая, значит, а дело нехорошее не делаю, значит, нет мне спасения. Но разве это от Бога? Это не от Бога, это от моей гордыни и самонадеятельности. А я что должен сказать? У меня не получается? Боже, ты меня научи. А у меня нет сил? Ты меня укрепи. Боже, у меня ума не хватает? Ты меня вразуми. Боже, я задыхаюсь, я унываю? Ты меня утешь? И сотри с моих глаз все мои слезы. Потому что ты мой Бог, ты мой Господь, ты мое радование. Ты не оставишь ни дрожи, ты нашу нищету посетил, как мы поем в прекрасном нашем каноне. Действительно, вот это ощущение полного доверия Богу, оно должно сопровождать нас особенно в эти времена. А слушать, тем паче говорит такие слова, не должно. Не должно, потому что есть некто, кто стоит за левым плечом, и кто смотрит, как мы говорим это. Вы знаете ведь, наверное, что демоны, они не знают наших мыслей, хотя знают те мысли, которые они в нас складывают. И они очень внимательно смотрят на реакцию нашу, на вложенные мысли. Об этом Леон Исаакиевич говорил. Он говорит, что если демон вложил в нас мысли злые, и у нас глазки загорелись, да, у нас там на лице довольно физик получил, значит, бес говорит, а так удалось. Ну что ж, продолжим в этом же направлении. А если мы вздохнули, подняли глаза к небу, как это совсем, перекрестили свой лоб, перекрестили свое сердце, возвели руки свои к Богу и сказали: Господи, защити, сохрани меня от всякого зла твоим покровом. Бес скажет: ах, опять этот злодей не дал мне себя погубить. И отскочит в ужасе, потому что Божья сила придет и поможет. Вот таков нужен мне наш подход. А у нас часто люди говорят: ну ничего, я унываю, дай-ка я там другому пожалуюсь. У нас часто вот известна такая тактика. А с чем она связана? Ведь это действие нечеловеческое. Дьявол хочет что сделать? Он хочет несколько зайцев убить. Он хочет научек в уныние затащить. И под маской того, что якобы нужно другим помогать, и других этим же унынием заразить. Понимаете? Это сразу, что человек там с чумой, да? Скажет: ну не буду я дома сидеть там в бараке, да, с своим чумном. Пойду-ка я лучше по метро погуляю. Понимаете, чем получается? Кончается, да, такие вещи? Получается духовная эпидемия, самая настоящая. Бывают люди, с которыми пообщаешься, и унынием тебя наваливается, нападает. Потому что не человек, заметьте, да? А враг через них хотел тебя отравить. Почему подчеркиваю, что не человек? Потому что очень часто люди говорят: это специальный человек меня хочет вынуть, говорит. Не человек хочет, а злой дух хочет. Поэтому, и мы, раз унываем, мы должны немедленно поблагодарить Бога на существующее, помолиться, а потом физически потрудиться. Потому что, как говорил Никита Нурсийский, уныние лечится молитвой и трудом, который чередуется. Причем труд должен быть достаточно ощутимым физически. Понимаете? Вот только тогда мы сможем по-настоящему понять, что Бог делает с нами в это время, и понять, что не надо от Него просить то, чего Ему сейчас не угодно дать. Если мы просим чего-то, мы должны быть готовы, что Бог не исполнит наши просьбы. Я думаю, понимаете, да, почему? Потому что, конечно же, человеку хорошо, может быть, очень мясо есть, да? Но если у него проблемы с холерой, лучше это не делать, так? Вот, потому что будет гораздо хуже. Господь нам не дает часто того, что мы, до чего мы не дозрели, что для нас вредно, хотя само себе полезно. И поэтому нужно учиться Ему больше доверять, чем себе. А то часто, знаешь, там, ко мне подходили и говорили, я хочу, чтобы Бог не сделал то-то, то-то, таким-то образом, вот, именно тогда-то, тогда-то. Да, то есть фактически даже заявление. То есть не молитва получается, а ответственное заявление. Господь Бога ответственно заявляю, что Он обязан обеспечить в указанные сроки исполнение данных работ по данной технологии. Ну глупо же, так ведь? А происходит именно тоже от уныния, того же самого, от неумения ценить замысел Божий и понимать, что у Бога бесконечно больше, чем наши слабые мишки. Да поможет нам в этом Бог всемогущий. Всегда спасибо.
Протоиерей Владимир Шмалий продолжает свой рассказ.
Человек, который всегда, всегда радовался, всегда, всегда готов был пошутить, и шутки у него были, в общем, вполне живыми. Он никогда не был таким замоленным, каким-то таким вот угрюмым, потупившим взор человеком. То есть он был очень живой и радостный, и эта радость была, конечно, христианской. Конечно, это совершенно потрясало, потому что у него не было какого-то другого содержания. Я, например, не помню ни одной беседы с ним, которая была бы о чем-то помимо христианства. Человек, который был просто абсолютно погружен в свое христианство. Вот. Ну, потом я довольно быстро, к сожалению, ушел из семинария. Я уже с ним реже встречался там, в духовных школах. Я стал нести послушание в отделе внешних церковных связей. И потом уже мы с ним случайно встречались, по большей части. И он как-то заезжал в отдел. Мы где-то, может быть, на каких-то общецерковных мероприятиях пересекались. И всякий раз меня поражало то, что, вот, опять же, ну, я мог быть в угрюмом, в плохом каком-то настроении. Всегда радостно. Первый подходил, привет, говорил, спрашивал, как там дела, чем ты сейчас занимаешься, что ты изучаешь. И вот один из сюжетов, я помню. Но это, я думаю, что это... Я немножко не по порядку рассказываю. Вот, конец 90-х. Я так думаю, 97-98. Он по каким-то делам он был в ОЦ, зашел ко мне в гости в кабинет. И мы с ним обсуждали тему первенства Константинопольского патриарха. Ну, у нас в церкви принято так очень скептически относиться к этому первенству, редуцируя его иногда до, в общем, практически очень внешнего и случайного. И отец Даниил очень совершенно на полном серьезе стал мне говорить, что это очень большая ошибка, что это опасно, что да, конечно, Русская Православная Церковь занимает очень важное место, но правда в том, что Константинопольский патриархат на протяжении многих веков выполняет действительно функцию первенствующего, и это правда. И мы должны ради этой правды, эту правду и исповедовать. И должны сохранять это единство. То есть он, в отличие от многих людей, которые не договаривают какие-то вещи в церкви, он всегда их проговаривал до конца. Но так это было. То, что случилось на последней богословской конференции. Я его спросил: «Ой, отец Даниил, привет. Тебя еще не убили?» Это вопрос, который он говорил. Потом, когда это случилось, я все время вспоминал с ужасом. Просто потому, что известно было о том, насколько он активно проповедует мусульманам. Это, конечно, ну просто потому, что мы часто с ним шутили, и у нас такая была довольно шуточная всегда форма общения.
Thank you.
подошла к концу вторая передача «Светлой памяти» священника Даниила Сысоева. О нем рассказывал его однокурсник по семинарии, протоиерей Владимир Шмалий, проректор общецерковной аспирантуры и докторантуры. В музыкальном оформлении передачи прозвучали песнопения в исполнении хоров Сретенского монастыря и храма Святой Мученицы Татьяны при Московском университете. Передачу подготовила и провела Александра Никифорова. В наших ближайших эфирах слушайте продолжение воспоминаний об отце Данииле Сысоеве.
В эфире программа «Благовещение».
Преподобный Досифей. Преподобный Досифей, ученик преподобного Авва Дорофея, жил в конце VI, начале VII веков. Воспитывался в богатой и знатной семье. От слуг своего дяди, который был военачальником, юноша Досифей услышал рассказы о святом городе Иерусалиме, и ему захотелось побывать там. Вскоре мечта его осуществилась. Будучи в Гефсимане, он долго смотрел на изображение страшного суда. Вдруг он увидел рядом с собой женщину, которая объяснила Досифею, что именно изображено на картине. Юноша спросил, как можно избежать вечных мук. На это последовал ответ: «Постись, не употребляй мяса, чаще молись». Вслед за тем странная наставница стала невидимой. Досифей принялся искать ее, но тщетно, ибо собеседницей была сама Пресвятая Богородица. Явление Божией Матери произвело на юношу сильное впечатление — и он решил поступить в обитель, где настоятелем был Авва Сирит, а в числе насельников такие великие подвижники, как старцы Варсонофий и Иоанн. Досифей, усердно просивший принять его в число братьев, был отдан в ученики преподобному Дорофею. Преподобный Досифей нес послушание в монастырской больнице, служа всем недужным. Преподобный же Дорофей приучал своего ученика к воздержанию и посту, понемногу уменьшая количество ежедневно съедаемого хлеба. Он также отучил юношу от раздражительности и гнева, постоянно напоминая, что всякое недоброе слово, сказанное больному, говорится одновременно самому Господу Иисусу Христу. Открыванием помыслов старцу и беспрекословным послушанием инок Досифей совершенно освободил свою душу от пристрастия. Прожив 5 лет подвиги служения больным и послушания своему старцу, преподобный Досифей сам впал в тяжкий недуг. Терпеливо перенося страдания, он никогда не роптал и беспрестанно молился. Незадолго до смерти он просил передать старцу Варсонофию: «Отче, отпусти меня, не могу больше жить». Тот прислал ему ответ: «Терпи, чадо, недалеко уже милость Божия». Через несколько дней преподобный Досифей опять послал к старцу сказать: «Владыка мой, не могу больше жить». Тогда преподобный Варсонофий благословил его отойти к Богу и сам просил умиравшего о молитвах за всю братью, когда он предстанет пред Святой Троицей. Братья удивились, что великий Авва Варсонофий просил молитв у инока, который жил в монастыре всего 5 лет и большими подвигами не прославился. Но после смерти преподобного один опытный подвижник, молившийся, чтобы ему было открыто место пребывания почивших отцов обители, увидел во сне в сонме святых и юношу Досифея. Преподобный удостоился великой славы в Царстве Небесном за свое совершенное послушание старцу и полное отречение от своей воли. Слышанная нами история невольно ставит вопрос о возможности в наше время такого послушания, какое явил в своей жизни преподобный Досифей. Казалось бы, что изменилось? Разве не могут найтись и сейчас совершенные послушники? Ведь это вроде бы так просто. Ничего самому не решать, даже ни о чем особенно не думать, все доверить духовнику. Тогда возникает контрвопрос и не один. В чем же тогда величие подвига преподобного Досифея? Почему в период расцвета монашества пишется в назидание многим его как будто ничем особым не примечательное житие? В том-то и дело, что истинные практики духовной жизни знают цену послушания, знают и то, что к столь серьезному послушнику необходим еще более серьезный и опытный духовник, улавливающий тончайшие движения души ученика. Но если на оскудение преподобных сетовал еще Нил Сорский в начале XVI века, если в XVIII веке святитель Тихон Задонский говорил, что истинной добродетели уже нет, одно лицемерство, если, наконец, святитель Игнатий Брянчанинов категорически утверждал, что время спасения подвигом, совершенным послушанием прошло, теперь спасаемся терпением попускаемых Богом скорбей, то что же сказать о современных младостарцах, требующих от духовных чад такой меры послушания, что, кажется, и древние подивились бы? Откуда приходят к ним эти чада? Из того же мира? Нет, не из того же, а из мира, пропитанного идеями внешней свободы, как вседозволенности, идеями так называемых прав человека. И это, надо признаться честно, у современного человека в крови. Так что с таким якобы древним подходом к послушанию можно много судеб человеческих наломать. Очевидно, и об этом писалось в известном послании Синода о младостарчестве, что заповеданная отцами последних веков жизнь по духовническому совету, но самостоятельная и осторожная, внимательная и требовательная к себе, есть истинная альтернатива мечтам о прямом подражании древним.
В эфире программа «Благовещение».
И завершит нашу передачу «Литературная страница». Читает Валерий Шалавин.
Надежда Александровна Тэффи. Рассказ «Когда рак свистнул». Рождественский ужас. Елка догорела, гости разъехались. Маленький Петя Жаботыкин старательно выдирал мочальный хвост у новой лошадки и прислушивался к разговору родителей, убиравших бусы и звезды, чтобы припрятать их до будущего года. А разговор был интересный. — Последний раз делаю елку, — говорил папа Жаботыкин. — Один расход, и удовольствия никакого.
— Я думала, твой отец пришлет нам что-нибудь к празднику, — вставила маман Жаботыкина.
— Да черта с два! Пришлет, когда рак свистнет.
— А я думал, что он мне живую лошадку подарит, — поднял голову Петя.
— Да черта с два! Когда рак свистнет!
Папа сидел, широко расставив ноги и опустив голову. Усы у него повисли, словно мокрые. Бараньи глаза уныло уставились в одну точку. Петя взглянул на отца и решил, что сейчас можно безопасно с ним побеседовать.
— Папа, отчего рак? —
Когда рак свистнет, тогда, значит, все будет?
—
А когда он свистнет?
Отец уже собрался было ответить откровенно на вопрос сына, но, вспомнив, что долг отца быть строгим, дал Пете легонький подзатыльник и сказал: «Пошел спать, поросенок!»
Петя спать пошел, но думать про рака не перестал. Напротив, мысль эта так засела у него в голове, что вся остальная жизнь утратила всякий интерес. Лошадки стояли с невыдранными хвостами, из заводного солдата пружина осталась невыломанной, в паяце пищалка сидела на своем месте под ложечкой, словом, всюду мерзость, запустение. Потому что хозяину было не до этой ерунды. Он ходил и раздумывал, как бы так сделать, чтобы рак поскорее свистнул. Пошел на кухню посоветоваться с кухаркой Секлетиньей. Она сказала:
«Не свистит, потому что у него губов нетути. Как губу нарастит, так и свистнет».
Больше ни она, ни кто-либо другой ничего объяснить не могли. Стал Петя расти, стал больше задумываться. «Почему-нибудь договорят же, что коли свистнет, так все и исполнится, чего хочешь». Если бы рачий свист был только символ невозможности, то почему же не говорят, когда слон полетит или когда корова зачирикает? Нет, здесь чувствуется глубокая народная мудрость. Этого дела так оставить нельзя. Рак свистнуть не может, потому что у него и легких-то нету. Пусть так. Но неужели же не может наука воздействовать на рачий организм и путем подбора и различных влияний заставить его обзавестись легкими? Всю свою жизнь посвятил он этому вопросу. Занимался оккультизмом, чтобы уяснить себе мистическую связь между рачьим свистом и человеческим счастьем. Изучал строение рака, его жизнь, нравы, происхождение и возможности. Женился, но счастлив не был. Он ненавидел жену за то, что она дышала легкими, которых у рака не было. Развелся с женой и всю остальную жизнь служил идее. Умирая, сказал сыну: «Сын мой, слушайся моего завета. Работай для счастья ближних твоих. Изучай рачье телосложение, следи за раком. Заставь его мерзавца изменить свою натуру. Оккультные науки открыли мне, что с каждым рачьим свистом будет исполняться одно из самых горячих и искренних человеческих желаний. Можешь ли ты теперь думать о чем-либо, кроме этого свиста, если ты не подлец? Близорукие людишки строят больницы и думают, что облагодетельствовали ближних. Конечно, это легче, чем изменить натуру рака. Но мы, Жаботыкины, из поколения в поколение будем работать и добьемся своего». Когда он умер, сын взял на себя продолжение отцовского дела. Над этим же работал и правнук его, и праправнук. Находя, что в России трудно заниматься серьезной научной работой, переехал в Америку. Американцы не любят длинных имен, и скоро перекрестили Жаботыкина в мистера Джеба. И таким образом эта славная линия совсем затерялась и скрылась от внимания русских родственников. Прошло много, очень много лет. Многое на свете изменилось. Но степень счастья человеческого осталась ровно в том же положении, в каком была в тот день, когда Петя Жаботыкин, выдирая у лошадки мочальный хвост, спрашивал: «Папа, отчего рак?» По-прежнему люди желали больше, чем получали, и по-прежнему сгорали в своих несбыточных желаниях и мучились. Но вот стало появляться в газетах странное воззвание: «Люди, готовьтесь! Труды многих поколений движутся к концу. Акционерное общество «Мистер Джеб энд Компани» объявляет, что 25 декабря сего года в первый раз свистнет рак и исполнится самое горячее желание каждого из 100 человек — 1%. Готовьтесь!» Сначала люди не придавали большого значения этому объявлению. Вот думали, верно, какое-нибудь мошенничество. Какая-то американская фирма чудеса обещает, а все сведется к тому, чтобы прорекламировать новую ваксу. Знаем мы их. Но чем ближе подступал обещанный срок, тем чаще стали призадумываться над американской затеей, покачивали головой и высказывались надвое. А когда новость подхватили газеты и поместили портрет великого изобретателя и снимок с его лабораторией во всех разрезах, никто уже не боялся признаться, что верит в грядущее чудо. Вскоре появилось и изображение рака, который обещал свистнуть. Он был скорее похож на станового пристава из юго-западного края, чем на животное хладнокровное. Выпученные глаза, лихие усы, выражение лица бравое. Одет он был в какую-то вязаную куртку со шнурками, а хвост не то был спрятан в какую-то вату, не то его и вовсе не было. Изображение это пользовалось большой популярностью. Его отпечатывали и на почтовых открытках, раскрашенная в самые фантастические цвета, зеленые с голубыми глазами, лиловые в золотых блестках и так далее. Новая рябиновая водка носила ярлык с его портретом. Новый русский дирижабль имел его форму и пятился назад. Ни одна уважающая себя дама не позволяла себе надеть шляпу без рачьих клешней на гарнировке. Осенью компания «Мистер Джеб энд Компани» выпустила первые акции, которые так быстро пошли в гору, что самые солидные биржевые зайцы стали говорить о них почтительным шепотом. Время шло, бежало, летело. В начале октября 42 граммофонные фирмы выслали в Америку своих представителей, чтобы записать и обнародовать по всему миру первый рачий свист. 25 декабря утром никто не заспался. Многие даже не ложились, высчитывая и споря, через сколько секунд может на нашем меридиане воздействовать свист, раздавшийся в Америке. Одни говорили, что для этого пойдет времени не больше, чем для электрической передачи. Другие кричали, что астральный ток быстрее электрического, а так как здесь дело идет, конечно, об астральном токе, а не о каком-нибудь другом, то... и так далее. С 8 часов утра улицы кишели народом. Конные городовые благодушно наседали на публику лошадиными задами, а публика радостно гудела и ждала. Объявлено было, что тотчас по получении первой телеграммы дан будет пушечный выстрел. Ждали, волновались. Восторженная молодежь громко ликовала, строя лучезарные планы. Скептики кряхтели и советовали лучше идти домой и позавтракать, потому что, само собой разумеется, ровно ничего не будет, и дураков валять довольно глупо. Ровно в 2 часа раздался ясный и гулкий пушечный выстрел, и в ответ ему ахнули 1000 радостных вздохов. Но тут произошло что-то странное, непредвиденное, необычное, что-то такое, в чем никто не смог и не захотел увидеть звена, сковывавшей всех цепи. Какой-то высокий толстый полковник вдруг стал как-то странно надуваться, точно нарочно. Он весь разбух, слился в продолговатый шар, вот затрещало пальто, треснул шов на спине и, словно радуясь, что преодолел неприятное препятствие, полковник звонко лопнул и разлетелся брызгами во все стороны. Толпа шарахнулась, многие, взвизгнув, бросились бежать. «Что такое? Что же это?» Бледный солдатик, криво улыбаясь трясущимися губами, почесал за ухом и махнул рукой. — Вяжи, ребята, мой грех! Я ему пожелал, чтоб те лопнуть! Но никто не слушал и не трогал его, потому что все в ужасе смотрели на дико визжавшую длинную старуху в лисьей ротонде. Она вдруг закружилась и на глазах у всех словно юркнула в землю.
— Провалилась, подлая!
— напутственно прошамкали чьи-то губы. Безумная паника охватила толпу. Бежали сами не зная куда, опрокидывая и топча друг друга. Слышался предсмертный храп двух баб, подавившихся собственными языками, а над ними громкий вой старика.
«Бейте меня, православные! Моя волюшка в этих бабах дохнет!»
Жуткая ночь сменила кошмарный вечер. Никто не спал. Вспоминали собственные черные желания и ждали исполнения над собой чужих желаний. Люди гибли, как мухи. В целом свете только одна какая-то девочка в Северной Гвинее выиграла от рачьего свиста. У нее прошел насморк по желанию тетки, которой она надоела беспрерывным чиханием. Все остальные добрые желания, если только они были, оказались слишком вялыми и холодными, чтобы рак мог насвистать их исполнение. Человечество быстрыми шагами шло к гибели и погибло бы окончательно, если бы не жадность мистера Джеба энд Компани, которые, желая еще больше вздуть свои акции, переутомили рака, понуждая его к непосильному свисту электрическим раздражением и специальными пилюлями. Рак сдох. На могильном памятнике его, работы знаменитого скульптора по премированной модели, напечатана надпись: «Здесь покоится свистнувший экземпляр рака, собственность мистера Джеба энд Компани, утоливший души человеческие и насытивший пламеннейшие их желания. Не просыпайся!»
Вы слушали программу «Благовещение». Мы выходим в эфир ежедневно на частоте ультракоротких волн 72,92 МГц, а также в интернете по адресу radio-blagoveshcheniye.rf. Мы ждем ваших писем по адресу 127-167, Москва, улица Красноармейская, дом 2, строение 2, храм Благовещения в Петровском парке.